Особенности антимира. Вся территория трехмерного антимира имеет густое деление на самостоятельные пояса и уровни, которые, в свою очередь, разбиты на небольшие по площади сектора, населяемые разными народностями, культурами и расами. Во главе каждого региона стоит представитель Гестурга, полноправного властителя антимира. Внешняя или самая наружная земная поверхность антимира, граничащая с земной корой, изрезана многочисленными туннелями, мостами, свинцово-черными реками и морями, дорогами и трассами, а также обильно обставлена контрольно-пропускными пунктами, где антики предохраняют свои владения от растекания по их территории слишком отчегощенных низшими энергиями человеческих душ, которые они стараются держать в одном месте накопители, напоминающем огромный котел или котлован. Человеческим душам очень жарко там из-за близости магмы и ее низших энергий, дающих густой инфракрасный оттенок всему окружающему. Сюда практически не проникает яркий и очищающий свет астрала, поэтому источник освещения здесь состоит из инфракрасного самоизлучения обитателей и некоторых искусственных осветительных сооружений. Отсюда, так же, как и у нас, видно звездное небо с совершенно иными, чем с поверхности Земли, созвездиями. Можно даже увидеть весь антикосмос галактики, посылающий равномерно тусклое инфракрасное свечение из бесконечно удаленных пространств черного конуса тьмы. Иное строение телесных оболочек и совершенно противоположное по отношению к нам мировосприятие делает поверхность Земли для развоплощенных антиков не только пустынной и мертвой, как, например, для нас неприемлема для жизни поверхность Луны, но и совершенно неподходящей и неуютной для длительного проживания. Они совершенно невосприимчивы к ультрафиолетовому спектру солнечных излучений, и поэтому Солнце, которое их органами зрения воспринимается лишь как тусклое инфракрасное светило, не может обеспечить им на поверхности те условия существования, к которым они привыкли под землей. В антимире температура окружающей среды настолько высокая, что мы бы в своих физических телах-оболочках просто не смогли там выдержать ни единой секунды. Наш экватор для антика можно сравнить разве что с вечной мерзлотой Антарктиды. Пребывая по своему духовно падшему состоянию в низших слоях астрала, умирающий человек иногда может видеть этих существ, которые вполне могут представиться ему как черти, огромные черные волосатые и с горящими красными глазами. Но видимого вреда живым людям они не делают. Прекрасно зная, что после смерти каждый из нас, кто был при жизни не в ладах со своей совестью, автоматически может стать их жертвой, и они получат полное право распоряжаться его душой. Как и у нас, планету населяют белые, черные, желтокожие и краснокожие расы, имеющие разные уровни развития. Как и у нас, рядом с племенами друидов и пигмеев живут более развитые народы, так и в антимире, рядом друг с другом, так или иначе сосуществуют разные по уровню своего развития виды демонических сущностей, не только чисто внешне, но также и по уровню развития своего отрицательного интеллекта, значительно отличающиеся друг от друга. Отличия между различными народами антимира настолько поразительные, что для неискушенного человеческого глаза они могут показаться представителями совершенно разных цивилизаций. Один народ опережает другие и прогрессирует в своем развитии, другой отстает, а третий, пройдя кульминационную точку своего развития, теперь приходит в упадок. В принципе, у них очень много схожего с тем, что имеется и у нас на Земле. Как и у нас на Земле, душа человека в течение множества своих проявленных жизней воплощается в различных расах и народах, так и в антимире, в зависимости от уровня достигнутого интеллекта, душа антика должна пройти в своем развитии в инкарнациях через все виды и типы имеющихся там демонических сущностей. Но так как в наше время все большая часть населения антимира стала выходить к рождению на физическом плане нашей биосферы, то и на эти земные инкарнации в целях лучшей адаптации стал распространяться закон воплощения антиков в белковые тела людей разных рас и народностей. Надо отметить, что рабство и рабовладение у них полностью узаконено, мотивировано и не является чем-то постыдным или преступным с точки зрения их морали. Купля-продажа одних антиков другими, не принадлежащими к данному народу или роду, имеет здесь большое распространение и выступает как одна из самых перспективных форм обогащения. Кстати, это именно антики, воплощающиеся в человеческие формы испокон веку, привнесли с собой в земное человечество мысль о возможности рабовладения, которая и поныне продолжает повсеместно жить и видоизменяться, разветвляя свои формы и как змея вползая во все проявления нашей жизни. Неистребимое чувство собственничества, так часто прикрываемое словом «любовь», также представляет собой одну из форм порабощения одного человека другим. Кроме такого явного рабства, существует масса других образцов рабовладения: плата священнику за отпущение грехов, индульгенция, колым за женщину, наложничество, полная материальная зависимость одного человека от другого и так далее. Антики также смертны, как и мы. После сброса наружной оболочки, лишь отдаленно чем-то напоминающей форму человеческого тела, разбрызгивая по пути клочья эфирного тела, их души вместе с астральным телом устремляются в их верх, то есть к самому центру Земли, сквозь горящие толщи магмы, где они в плотности одномерного дна пребывают в развоплощенном состоянии в ожидании следующего своего воплощения в пространство более высокой мерности. Бывает, однако, но чрезвычайно редко, что отстрадавшая на дне 8-9 круги ада душа бывшего глубоко падшего человека получает как бы просветление. Тогда она возносится через нижние сферы ада к околоземному астралу и получает возможность снова воплотиться в человеческом облике, искупая неимоверными страданиями физической жизни свою очень тяжелую карму.